Прасковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена судебной палаты Ивана Ильича Головина, последовавший 4 февраля сего 1882 года. Вынос тела в пятницу в час пополудни. Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная. Иван Ильич умер 45 лет, членом судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором, хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они все-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи от 6 до 10, с которыми они и доживают до глубокой старости. Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений Илья Ефимович Головин. У него было 3 сына, Иван Ильич был 2-й сын. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними. Умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в правоведении. Меньшой не кончил и был выгнан из 5-го класса. Иван же Ильич хорошо кончил курс. В правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь. Человеком способным, весело-добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом. Долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усвоивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов. Он отдавался и чувственности, и тщеславию, и под конец в высших классах либеральности. Но все в известных пределах, которые верно указывало ему его чувства. Выйдя из правоведения 10-м классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у шармера, повесил на брелоке медальку с надписью «Предвидь конец», простился с принцем и воспитателем, пообедал с товарищами у Данона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которые доставил ему отец. В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в правоведении. Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился. Изредка он ездил по поручениям начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими, и с низшими, и с точностью, и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников. Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведу. Была и модистка, были и попойки с приезжими флигель-адъютантами, и поездки в дальнюю улицу после ужина, было и подслуживание начальнику, и даже жене начальника, но все это носило на себе такой высокий тон порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами. Все это подходило только под рубрику французского изречения «Il faut que je ne se passe». Все происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей. Так прослужил Иван Ильич 5 лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения, нужны были новые люди, и Иван Ильич стал этим новым человеком. Судебным следователем Иван Ильич был таким же комильфотным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлекательности, чем прежняя. Иван Ильич чувствовал, что все без исключения, самые важные, самодовольные люди, все у него в руках, и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью. Напротив, старался смягчать выражение ее. Но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. После 2 лет службы в новом городе Иван Ильич встретился с своей будущей женой. Девица Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, не дурна, было маленькое состояние. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и это была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалование, у ней, он надеялся, будет столько же, хорошее родство. Она милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядом на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям. Он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным. И Иван Ильич женился. Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем до беременности жены прошло очень хорошо. Так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут с первых месяцев беременности жены явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться. Жена, без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, «degete-de-coeur», как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни. Она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживания за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены. Он понял, что супружеская жизнь, по крайней мере с его женою, не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба была одно, что импонировало Прасковье Федоровне. И Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир. Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжении 17 лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжелый в жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалования не хватает на жизнь, с другой, что все его забыли, и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Федоровны. В деревне, без службы, Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую, и решил, что так жить нельзя, и необходимо принять какие-нибудь решительные меры. Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать. И чтобы наказать их, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство. На другой день, несмотря на все отговоры жены и Шурина, он поехал в Петербург. Он ехал за одним – выпросить место в 5000 жалования. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место – место с 5000, по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможни, но непременно 5000 и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его. И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в первый класс Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот. На место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича. Иван Ильич, благодаря этой перемене лиц, неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на 2 степени выше своих товарищей. 5000 жалования и подъемных 3500. Вся досада на прежних врагов своих и на все министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив. Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Прасковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подлечили теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге. Прасковья Федоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому, и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся, и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей характер веселой приятности и приличия. Иван Ильич уехал, и веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, все время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие, в старом стиле приемные комнаты, удобный, грандиозный кабинет. Комнаты для жены и дочери, классные для сына. Все как нарочно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за устройство. Выбирал обои, подкупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный камельфотный стиль. Обивку, и все росло, росло, и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожидания. Он понял тот камельфотный, изящный и непошлый характер, который примет все, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какую она будет. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюда и тарелки по стенам, и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизоньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать. Оступился и упал, но как сильный и ловкий человек удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб, поболел, но скоро прошел. Иван Ильич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. Он писал: «Чувствую, что с меня соскочило лет 15». Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру, и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет, и ахали от удовольствия. Он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика. Я недаром гимнаст, другой бы убился, а я чуть ударился вот тут. Когда тронешь, больно, но уже проходит, просто синяк. Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота. Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив, и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора. Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и принимания лекарств и прислушивания к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Боль не уменьшалась. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать. Сравнивая один день с другим, разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему, и очень быстро даже. И, несмотря на это, он постоянно советовался с докторами. Так шло месяц и два. Перед Новым годом приехал в их город его Шурин и остановился у них. Иван Ильич был в суде, Прасковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там Шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтобы ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все. Что? Переменился? Да, есть перемена. И сколько Иван Ильич не наводил после Шурина на разговор о его внешнем виде, Шурин отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна, Шурин пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало. Прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. И в его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстанавливалась правильная деятельность. «Да, это все так», — сказал он себе. «Только надо помогать природе». Он вспомнил о лекарстве, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. «Только равномерно принимать и избегать вредных влияний. Я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше». Он стал щупать бок, на ощупь не больно. «Да, я не чувствую, право, уже гораздо лучше». Он потушил свечу и лег на бок. Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость, засосало сердце, помутилось в голове. «Боже мой, боже мой!» — проговорил он. «Опять, опять! И никогда не перестанет». И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. «Слепая кишка, почка», — сказал он себе. «Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни». Жизнь была, и вот уходит, уходит. И я не могу удержать ее. Да, зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что
Я умираю. И вопрос только в числе недель, дней. Сейчас, может быть, то свет был, теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда. Куда?
Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца.
Меня не будет. Так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу. Зачем? Все равно,
говорил он себе открытыми глазами, глядя в темноту.
Смерть. Да, смерть. И они никто не знают. И не хотят знать, и не жалеют. Они играют.
Он слышал дальние из-за двери раскат голоса и ритурнели.
Им все равно. Они также умрут. Тоже чью. Мне раньше, а им после. И им тоже будет. Они радуются. Скоты.
Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся.
Что-нибудь не так. Надо успокоиться. Надо обдумать все сначала.
И вот он начал обдумывать.
Да, начало болезни. Стукнулся боком. И все такой же я был. И нынче, и завтра. Немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора. А я все шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше, ближе, ближе, и вот я исчах. У меня света в глазах нет, и смерть. А я думаю о кишке, думаю о том, чтобы починить кишку, а это смерть. Неужели
опять на него нашел ужас. Он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно. Он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает. Но он не только не привык к этому, но просто не понимал. Никак не мог понять этого. Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера, «Кай человек, люди смертны, потому Кай смертен», казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай человек, вообще человек. И это было совершенно справедливо. Но он был не Кай и не вообще человек. А он всегда был совсем, совсем особенный от всех других существо. Он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери? И разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание? И Кай точно смертен, и ему правильно умирать. Но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно. Так чувствовалось ему. Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это. Так бы и говорил мне внутренний голос. Но ничего подобного не было во мне. И я, и все мои друзья, мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что. Не может быть. Не может быть. А есть. Как же это? Как понять это?
Как это сделалось на третьем месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и главное, он сам знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий. Он спал меньше и меньше, ему давали опиум и начали прыскать морфином. Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей. Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мучение. Мучение от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек. Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим. Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича. Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки. Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, легкой сильной поступью Герасим подошел к судну. «Герасим, — слабо сказал Иван Ильич, — что изволите? Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня, я не могу. Помилуйтесь». Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы. «Отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное». И он ловкими, сильными руками сделал свое привычное дело и вышел, легко ступая. И через 5 минут, также легко ступая, вернулся. Иван Ильич все так же сидел в кресле. «Герасим, — сказал он, когда тот поставил чистое и обмытое судно, — пожалуйста, помоги мне, поди сюда». Герасим подошел. «Подними меня. Мне тяжело одному, а Дмитрия я услал». Герасим подошел. Сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал. Другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим без усилия и, как будто не нажимая, свел его, почти неся, к дивану и посадил. Спасибо. Как ты ловко, хорошо все делаешь. Герасим опять улыбнулся и хотел уйти, но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпускать. Вот что, подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше. Герасим принес стул, поставил, не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул. Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги. «Мне лучше, когда ноги у меня выше», — сказал Иван Ильич. «Подложи мне вон ту подушку». Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже. «Герасим», — сказал он ему, — «ты теперь занят?»
«Никак нет», — сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами.
«Тебе что делать надо еще?»
«Да мне что ж делать? Все переделал. Только дров наколоть на завтра».
«Так подержи мне ноги повыше. Можешь?»
«Отчего же? Можно?»
Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли.
«А дрова-то как же? Не извольте беспокоиться. Мы успеем».
Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги, и поговорил с ним. И странное дело, ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги. Главное мучение Ивана Ильича была ложь. Та всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали, и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения, и хотели, и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь это, совершаемая над ним накануне его смерти. Ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду, была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И странно, он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: «Перестаньте врать, и вы знаете, и я знаю, что я умираю. Так перестаньте, по крайней мере, врать». Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания он видел всеми окружающими его, был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия, тем самым приличием, которому он служил всю свою жизнь. Он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положение. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим иногда целые ночи напролет держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, высплюсь еще». Или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял: «Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить? Все умирать будем, отчего же не потрудиться?» — сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом, именно потому, что несет его для умирающего человека, и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд. Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел. И пришел Петр Лакей, потушил свечи, открыл одну гордину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было все равно. Все было одно и то же, ноющее, ни на мгновение не утихающее, мучительная боль. Сознание безнадежно все уходящей, но все не ушедшей еще жизни. Надвигающаяся все та же страшная, ненавистная смерть, которая одна была действительность. И все та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня? Часов до трех он был в мучительном забытьи. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок, и глубокий, и все дальше просовывают, и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается с страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Он снял ноги, лег боком на руку, ему стало жалко себя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога. «Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что? За что так ужасно мучаешь меня?» Он и не ждал ответа, и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять. Но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну еще, ну бей. Ну за что? Что я сделал тебе? За что?» Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать, и весь стал внимание. Как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем. «Чего тебе нужно?» — было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. «Что тебе нужно? Чего тебе нужно?» — повторил он себе. «Чего? не страдать, жить, — ответил он. И опять он весь предался вниманию, такому напряженному, что даже боль не развлекала его. «Жить? Как жить?» — спросил голос души. «Да, жить. Как я жил прежде. Хорошо, приятно». «Как ты жил прежде? Хорошо и приятно?» — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но странное дело, все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все, кроме первых воспоминаний детства, там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было. Это было как бы воспоминание о каком-то другом. Может быть, я жил не так, как должно? — приходило ему вдруг в голову. Ну как же не так, когда я делал все как следует? — говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное. «Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: суд идет, суд идет, идет суд», — повторил он себе. «Вот он, суд. Да я же не виноват», — вскрикнул он с злобой. «За что?» И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же. Зачем? За что весь этот ужас? Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль. В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, одиночество, полнее которого не могло быть нигде, ни на дне моря, ни в земле, в последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче? Он вспоминал о сыром, сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки. И рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени. Няня, брат игрушки. Не надо об этом, слишком больно, говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее. Пуговица на спинке дивана, морщины Софьяна. Софьян дорог, непрочен. Ссора была из-за него. Но Софьян другой был. И другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали. А мама принесла пирожки и опять останавливалась на детстве. И опять Ивану Ильичу было больно. Как мучения все идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла все хуже и хуже, думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее, и все быстрее и быстрее. Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти, подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. Я лечу. Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться, но уже он знал, что противиться нельзя. И опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним, глазами глядел на спинку дивана и ждал, ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. Противиться нельзя, говорил он себе. Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать. Нет объяснения. Мучение. Смерть. Зачем? Жена пришла к нему и сказала: «Жан, голубчик, сделай это для меня. Это не может повредить, но часто помогает. Что же, это ничего. И здоровые часто». Он открыл широко глаза. Что? Причаститься? Зачем? Не надо. А, впрочем, она заплакала. Да, мой друг, я позову нашего, он такой милый. Прекрасно. Очень хорошо, проговорил он. Когда пришел священник и исповедовал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Жить, жить хочу. С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. «У, у, у!» — кричал он на разные интонации. Он начал кричать «не хочу» и так продолжал кричать на букву «у». Все три дня, в продолжении которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача, приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись. И с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становится к тому, что ужасало его. Он чувствовал,
что мучение его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая.
Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед, и больше всего мучило его.
Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание. Он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление. Да, все было не то, сказал он себе. Но это ничего. Можно сделать то. Что? Спросил он себя, и вдруг затих. Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам, заплакал. В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет. И ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя, что же то, и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее. «Да, я мучаю их», — подумал он. «Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. Впрочем, зачем же говорить? Надо сделать, подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал: «Уведи. Жалко и тебя». Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти». И не в силах уже, будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо. И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, из двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их. Надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. Как хорошо и как просто, подумал он. «А боль?» спросил он себя. «Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?» Он стал прислушиваться. «Да, вот она. Ну что ж, пускай боль. А смерть? Где она?» Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. Так вот что. Вдруг вслух проговорил он. Какая радость. Для него все это произошло в одно мгновение. И значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же его агония продолжалась еще 2 часа. В груди его клокотало что-то. Изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотание и хрипенье. «Кончено», — сказал кто-то над ним. Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть», — сказал он себе. «Ее нет больше». Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.